Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса, с вами Анатолий Гамиров и звукорежиссер Александр Цернис. У меня в гостях известный композитор Владимир Мартынов, вы сейчас слышите его музыку, и его произведение под названием «Ночи в Галиции» будет посвящена вся передача записки Асса. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, с Богом слушаем. Это произведение моего гостя Владимира Мартынова «Ночи в Галиции». Уже исполнялись ансамбли Дмитрия Покровского. Это было в 96-м году. Была премьера, последняя премьера в жизни Дмитрия Покровского, нашего замечательного фольклориста, руководителя ансамбля фольклорной музыки, ансамбля собирательного по жанру. И, как мне кажется, наверное, Покровский был одним из вдохновителей этой работы. Но об этом я сейчас поговорю с Владимиром Мартыновым. Я просто еще хочу сказать, что все произведение написано на стихи Велимира Хлебникова. Надеюсь, наши слушатели, а у нас слушатели просвещенные, помнят о таком поэте, нашумевшем в 20-е годы, так что до сих пор никто забыть не может. Слушаем. Здорово работает ансамбль Покровского. Просто искусство, которое меня всегда удивляло, а сейчас особенно. Сложная работа. Итак, Владимир Мартынов, гость студии «Эхо Москвы», мой гость. И мы начинаем разговор о его произведении «Ночь в Галиции» на стихи Велимира Хлебникова. Я вам напоминаю. Скажите, пожалуйста, Володя, вы взяли стихотворение Хлебникова. Я не буду говорить вам банальную фразу, чем это вас привлекло. Вы автор, и вы это знаете, остальные должны это понять или не понять. Но такое слово вы принесли в беседе со мной предварительной «Русалочки и песни». Это что, тоже у Хлебникова?
И да, и нет. Ну, тут, во-первых, надо сказать, я могу в какой-то степени ответить вот на ваш предыдущий вопрос, почему именно Хлебников, потому что в течение долгих лет и в отрочестве, и в юности я считаю Хлебникова своим учителем. Mm-hmm. И просто не просто вот каким-то учителем искусства, а учителем жизни. Поэтому вот для меня человек как бы долгое время был человеком номер один. Теперь, что касается «Русалочьих песен», эти песни заимствованы Хлебниковым из книги известного русского собирателя XIX века Сахарова, который выпустил в свое время книжку «Сказания русского народа». И вот в этой книге были собраны разные фольклорные тексты, и в том числе были там помещены такие загадочные заклинательные тексты, которые назывались как бы вот русалочьими песнями. Это такие слова внесмысловые, такой набор как бы звуков, на первый взгляд, бессмысленных. И сами вот те люди, которые передавали эти песни, и у которых Сахаров их записывал, они уже не понимали смысла этих слов. И это очень смыкалось с тем заумным языком, которым пользовался сам Хлебников. И так получилось, что здесь получилась смычка между вот архаическим фольклором и самым вот таким авангардным языком хлебниковским, заумным языком, заумь, так называемое, футуристическое и внесмысловое архаическое. Вот это. И Хлебников вкрапливал вот эти фрагменты русалочьих песен в свои стихотворения, и получалось некое такое органическое синтетическое единство. И, в принципе, вот именно это единство послужило мне ключом и путеводной нитью при создании собственного музыкального языка, который сочетает архаические элементы, элементы архаического фольклора с самыми вот последними, так сказать, достижениями авангардного языка.
Я не буду вдаваться в историю происхождения самого мифа о русалках, если вообще это миф. Честно сказать, я абсолютно верю в русалок. Вот. Убежден, что они существуют на свете. Вот такой у меня архаический взгляд на данный предмет. На данный живой предмет, с моей точки зрения. Но дело все в том, что с моей, опять же, точки зрения, русалки скорее даже не заговорами, я говорю заговорами, Михаил Иванович Царев учил, говорит, не заговор, а заговор. Заговор фиеско, произносил это в Малом театре. В Малом театре знаешь, что такое русская речь, а ей следует. Русалки больше не заговорами занимались, а они обольщали людей на берегу и тем самым губили, топили, особенно людей, которые они считают, что их погубили. Ну, вспомните пушкинскую русалку.
Совершенно верно. Дело в том, что у этой вещи есть содержание. Потом, потому что кроме «Ночи в Галиции» стихотворения, здесь использован еще один текст Хлебникова «Лесная тоска», а там есть определенное литературное содержание, нарративное. И действующие лица там не только русалки, но там вилы, это такие лесные богини, леши, ветер, то есть стихи, олицетворение воды, воздуха, там, дерева, и так далее. И там очень сложный такой контекст, очень сугестивный смысл такой, потому что вот то, что вы говорите, обольщение, но тут в качестве обольстителя выступает ветер, а ветер – это поэт. То есть поэт как вот обольститель и обманщик, в общем, который плетет вот эти обманчивые нити своих произведений. И вот в результате этого одна из...
Простите, я спираю, как любой творческий человек.
Да. Но в результате как бы получается беда, потому что в эти сети его попадает наивная одна такая, значит, вот, как вам сказать, лесная богиня Вилла. Она попадает в сети, реальные сети рыболовы. И все это сети, так сказать, вот поэтические сети оборачиваются реальными сетями. Но здесь дело другое, что здесь для меня гораздо более такой глубокий смысл лежит, потому что я считаю, что вся нововременная музыка, начиная с 17 века, начиная с Монтеверди, включая Моцарта, Бетховена, вся она попала в сети литературы. И вот эти жесткие сети литературы, они очень вредны для музыки. И вот здесь вот наступает, мы живем в ту эпоху, и Хлебников тоже жил в ту эпоху, когда музыка, вот русалка музыки начинала освобождаться от этих ужасных сетей нарративности, от сетей литературы и от литературщины.
Это очень оригинальная мысль. Монстр в сетях литературы. Был бедный в сетях у масонов, оказывается, в сетях у литературы.
Ну, литература весь, да, это не только Моцарт, это вся музыка, начиная с 17 века, попала в сети литературы, несмотря на все там достижения, но это так.
Что ж, мысль очень интересная, и я бы хотел дополнить ее вашей не менее интересной музыкой. Чисто такой этно-звук. Немножко это закарпатский фольклор. Очень много от того, что в Карпатах я лично слышал. Красиво. Володя, а вы, естественно, взяли такой чисто фольклорный элемент специально, да?
Ну да, но дело в том, что он не чистый фольклорный элемент. Это в какой-то степени, с одной стороны, симуляция, конечно, фольклора, с другой стороны, здесь используются такие подлинные архетипические модели. Ну да. То есть нет цитаты, да? Нет чистой цитаты, но есть, как говорится, структура, воссоздание фольклорной структуры. И есть еще, что очень важно, что есть воссоздание вот качества звука, звукоизвлечения, которое делает «Опус пост» под управлением Татьяны Гринденко. Это специально тоже вот такая звуковая дисциплина.
Дело в том, что в записи вот этого произведения участвует ансамбль
«Опус пост». Это вот разновидность Академии старинной музыки. Потому что Академия старинной музыки — это когда они играют старинную музыку, а здесь это «Опус пост».
Таким образом, в исполнении участвует музыканты под руководством Татьяны Гринденко. Вот это я и хотел подчеркнуть. Наши знаменитые скрипачки и организаторы великолепного, опять же, ансамбля. Напоминаю, радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. С вами Анатолий Агамиров. У меня в студии гость, известный композитор Владимир Мартынов. Он известен прежде всего, так получается, нашим театральным зрителям и нашим слушателям, связанным с театром. Потому что Владимир Мартынов много работал с Анатолием Васильевым, очень много работал с Юрием Любимовым. И, так сказать, получается так, что он композитор театра. Но на самом деле, ну, конечно, есть много других сочинений в другом жанре. И с моей точки зрения, я не очень люблю говорить комплименты человеку в лицо, он в данном случае должен его сказать. С моей точки зрения, Владимир Мартынов сейчас один из самых перспективных и самых активно действующих композиторов, ну, так скажем, среднего уже поколения. Уже, Володя, ваша молодость тоже прошла, как и моя. Моя, конечно, несколько позже прошла. Но, тем не менее, у нас как-то принято 50-летних людей еще относить к молодым. Вот Щедрин до 50 лет сходил к молодым. Ну, я сказал среднее поколение. Скажите, пожалуйста, вот у вас всякие есть свои соображения по поводу профессии композитора. Вы мне их говорили и даже дали мне понятие, тем более вот вы сейчас принесли мне книжку. Сказали, вы просто утверждаете, очевидно, я еще не читал эту книжку. Профессия композитора себя изжила. Вы не можете пояснить, хотя мы говорим о вашем сочинении, тем не менее. Как же так? Как можно в таком случае профессия композитора себя изжила?
Ну, дело в том, что, значит, это вот у меня сейчас вышла книжка, которая называется «Конец времени композиторов». Дело в том, что вот многими считается, что композиторская музыка — это, ну, как бы вершина вообще музыки и ее апогея. Дело в том, что если мы возьмем великие культуры древности, Египет, Грецию, я не знаю, там, или традиционные культуры современности, Китай, Индия, то мы увидим, что там нет фигуры композитора, а достижения, или если мы возьмем, допустим, такие богослужебно певческие системы, как знаменный распев, григорианику, мы увидим, что там нет фигуры композитора, и вместе с тем достижения эти, результаты, может быть, даже гораздо выше, чем композиторская музыка. Так что музыка может функционировать совершенно без фигуры композитора. И вот сейчас происходит такой переход. Когда мы говорим, что конец времени композиторов, это совершенно не означает, что это конец времени музыки. Да? То есть музыка будет продолжаться, но без содействия композиторов. И просто вот сейчас вот мы живем в таком, так сказать, вот переходном этапе.
И кому вы передаете авторские прерогативы?
Дело в том, что и авторство, вот это некоторые будет, так сказать, новый фольклор, новый как-то вот, я не знаю, новый эпос, новый миф, может быть, если жизнь будет продолжаться. То есть это будет некое не авторское или надавторское, или сверх такое вот, так сказать, личностное творчество. Вот какое было в мифе, какое было в иконописи, какое было, допустим, в тех же там готических соборах. То есть вот в знаменном распеве или в григорианике. Просто тут еще надо что сказать, что время композиторов – это время десакрализации, это время расцерковления мира. Вот композитор может функционировать, фигура композитора может иметь место ровно столько, сколько продолжается расцерковление сознания. Mm-hmm. Вот Ницше сказал, Бог умер, допустим, и это вот есть пограничная фраза. После этой фразы практически занятие композицией становится невозможным. То есть, естественно, композиторы будут появляться, они еще будут писать, но дело в том, что это уже индустриальная машина, очень сильно есть спрос, потребление, есть рынок. Но дело в том, что уже...
К тому же еще техническая машина, с изобретением компьютера.
Совершенно верно. Но тут вот что надо сказать, что суть композиторства — это есть инновационный шаг. Вот наступает время, когда подлинный инновационный шаг невозможен. Возможно, новшество, возможно, что-то новое, да? Но это новое не наполнено метафизическим физическим содержанием. Вот что значит конец времени композиторов? Конец времени композиторов и значит, что новое создаваться может, но оно метафизически пусто. Вот это, а многие люди этого просто не ощущают. Люди, лишенные метафизического слуха, думают, что все в порядке. Но вот в качестве такой вот посткомпозиторской структуры, вот я сейчас хочу показать еще один фрагмент вот из «Ночи в Галиции», который, естественно, он является авторским моим, но вместе с тем он претендует на вот некую такую неавторскую структуру.
Совершенно колдовская музыка. Так и хочется броситься в кису с восторгом, все забыть и плыть вслед за русалкой. Я так создаю себе мутный образ, который не соответствует наверняка композиторскому, но слушатели меня поймут. Скажите, Володя, а вот эти заговоры, эти колдовские причитания, они очень далеки у Хлебникова от народных, как вы считаете?
Не, ну, во-первых, вот просто то, что он употребляет, они, ну, просто они автентичны, потому что он берет то, что записал Сахаров. То есть он вставляет вот эти как фрагменты в свои собственные стихи. То есть они абсолютно подлинные в этом смысле. И просто вот тут другая создается некая новая цельность. Вот эти вплавленные фрагменты автентичного фольклора, такого архаического, вместе с его вот авангардистской вот этой зауми, вот заумным языком, значит, тут создает некое новое вот какое-то вот поставторское пространство. Потому что он относится к этим, понимаете, вот он, это нельзя назвать цитатой. Он берет как вот такой какой-то анонимный фольклорный человек. Он сам становится таким фольклорным, мифическим человеком.
Вот это вполне понятно. Мы сейчас послушаем еще один фрагмент из сочинения моего гостя Владимира Мартынова «Ночь в Галиции». На волнах радиостанции «Эхо Москвы» слушается сочинение Владимира Мартынова «Ночь в Галиции». Это очень интересная музыка, как вы могли обратить внимание. И более того, автор говорит не менее интересные вещи. Для меня, по крайней мере, надеюсь, что и для вас. Сейчас мы продолжим этот разговор.
Все равно не ты, меня тянет,
Я продолжаю свой разговор с композитором Владимиром Мартыновым. Скажите, Володя, вот мы сейчас слушаем ваше произведение «Ночь в Галиции». «Ночь в Галиции». Черт, испанское наследство, я говорю «Галиция». «Ночь в Галиции». И мне вспоминается такой блестящий кинофильм моего, увы, покойного друга Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Все-таки, хотите вы этого или не хотите, Закарпатье в вашей музыке я ощущаю очень и очень явственно. Кроме того, вы известны, я опять же говорю клише, как композитор-минималист. Объясните нашим слушателям, коротко, по возможности, что такое минимализм в музыке в вашем понимании.
Ну, я сейчас скажу, значит, ну, прежде всего, на ваши вот реплики по поводу Галиции, Параджанова. Значит, ну, вот Галиция и Западная Украина, и вообще вот Брянск, и вообще вот этот Запад, это вообще пуповинные такие славянские вообще регионы, где сохранились наиболее такие архаические и вот такие фундаментальные, что ли, и текст, и вообще весь... Поэтому, значит, это все не случайно, это первое. Теперь, что касается Параджанова и «Тени забытых предков», но для меня Параджанов вообще один из величайших вообще кинорежиссеров 20 века, а что касается «Теней забытых предков», вот тогда мне, я был совсем не мало лет, на меня совершенно умопомрачительные, шоковые впечатления это производило, этот фильм. И больше хочу сказать, что так как Параджанов обходится саундтреком, вот тот саундтрек, который он вылепливает, я не знаю, кто еще вот равных. Это особенно даже не в «Тенях забытых предках», а в «Цвете гранаты», это вообще нечто, ну, ни с чем не сравнимое. Вот как он обходится не просто с музыкой, а со звуковой дорожкой. Это первое. Теперь, что касается вот вашего вопроса минимализма, то, понимаете, вот, значит, минимализм – это вообще-то, как говорится, фундамент всей музыки. Вот можно сказать, что вот наша западноевропейская музыка, вот эта драматургическая музыка, музыка развития, музыка Бетховена, Моцарта, Монтеверди – это маленький островок в океане минимализма, потому что минимализм – это практически все. Это и архаический фольклор, это богослужебно-певческие системы, это григорианик, это знаменный распев, это макомы, мугамы, это рак. Практически это все минимализм. И, в принципе, вот можно сказать, что вот западноевропейская композиторская музыка – это всего лишь какой-то островок. Это, можно сказать, болезненное отклонение от общего вот этого могучего течения океана минимализма.
Браво! Болезненное отклонение.
Я считаю это болезненным отклонением. И вот сейчас вот, в принципе, минимализм, он излечивает западноевропейскую музыку от этого болезненного субъективизма и вот от этих всех вот болезненных кризисных вещей, которые вот мы сейчас имеем. Потому что великая музыка западноевропейская, она ответственна за все вот этот кошмар, который мы сейчас в современном мире имеем. И вот в данном случае там войну с Ираком и так далее. Вот, ну, все, что вот мы сейчас плохое назовем, великая музыка, она, западноевропейская музыка 17, 18, 19 века, она в ответе за это положение.
Вы просто поднимаетесь на катурный льва Толстого с его крейсеровой сонаты. Что я не беру с этим спорить, но мысль, как всегда, у вас безумно интересна. Позвольте себе в конце передачи, она, к сожалению, для меня, к сожалению, по крайней мере, уже заканчивается, вернуться к вашему сочинению «Ночь в Галиции». Ну что ж, сейчас мы дадим еще один фрагмент, попрощаемся со слушателями. Спасибо вам от моего имени, от имени композитора и от имени звукорежиссера Александра Церница. Я прощаюсь с вами.